Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть вторая. Подарок. Глава пятая. Читает автор. Близилось Рождество. На горизонте маячили каникулы. Каникулы сулили новые приключения. Воздух был пропитан ожиданием последних. И как в косвенном, так и в буквальном физическом понимании слов наэлектризован назревающими неприятностями. Еще не была забыта история с поисками зайца. Не помогло и героическое признание Синди, рассказавшей, как Фил ее спас. Синди надеялась заработать для Фила индульгенцию, но в результате сама получила хороший нагоняй. Лодки больше не было, мост вводился в эксплуатацию только через месяц. Приложить энергию было некуда. Вот-вот должен был произойти взрыв. И он произошел. Летмобиль достать не представлялось возможным. Родители каждого из четверки, не сговариваясь, перенастроили датчики включения антигравитатора. Блокировку обойти не удавалось. Замкнуть проводки, метод угона в доисторическом колесном прошлом, тут не проходил. Приходилось все компоненты таскать вручную. Поэтому к запуску готовились заранее. Мероприятие держалось в строжайшей тайне. Ракету собирали в заброшенном сарае в парке Синди. Испытания назначили на 3 января. Давно уже люди достигли звезд. Космические аппараты сильно отличались от тех примитивных конструкций, которые кружили на орбите Земли в 20 веке. Но дети все равно продолжали запускать в небо самоделки. Не столько из стремления к необъятным далям, сколько из чистого любопытства и из любви ко всему летающему, горящему и взрывающемуся. Но запуск, задуманный неразлучной четверкой, точнее тройкой, имел совершенно другие цели. Идея принадлежала Филу, более чем серьезно увлекшемуся всем, что хоть как-то было связано с небом и звездами. Он нашел в библиотеке старую книгу по ракетной технике. В книге, помимо конструкции первых русских и американских ракет, были описаны и модели, сделанные любителями. Одну из таких моделей Фил и собирал. Ему помогала Кэтрин, а помещение предоставила Синди. Джон ничего об этом не знал. Мероприятие держалось от него в строжайшей тайне, так как было приурочено к его 15-летию. Листы жести Фил позаимствовал на строительстве моста. Компоненты для топлива нашел там же. У рабочих остались заряды, которыми они взрывали опоры старого моста. Удовольствие омрачала вероятность быть застуканным во время ночных вылазок родителями или мостостроителями. Но на радость всем участникам проекта операция «Корпуса горючая» завершилась успешно. Теперь предстояло изготовить ствол ракеты. Для этого пришлось стащить из отцовской мастерской тиски, ножовку и мини-сварщика. Фил в душе надеялся, что отец не обнаружит пропажи, а 4 числа он все вернет на место. После 3 недель кропотливой работы корпус был готов. Оставалось заправить несущую часть ракеты горючим и приварить верхушку с фейерверком. Идея устроить салют принадлежала Синди. У них дома часто устраивали приемы, которые иногда сопровождались фейерверком. Однажды ей удалось тащить из дома один патрон. Дети были настолько увлечены, что даже Кэтрин, обычно очень осторожная и благоразумная, ни слова не сказала Филу о том, что Фил в очередной раз ищет неприятности на свою уже не толстую... Ой! На самом деле, воспитанная Кэтрин обычно не произносила такие слова вслух. Наступило 3 января. Под каким-то дурацким предлогом Кэтрин удалось затащить Джона к Синди в парк. Пока она водила его по заросшим дорожкам, Фил готовил стартовую площадку. На 2 больших камня он положил лист жести с отверстием. Через него был пропущен запальный шнур, стоящий на листе ракете. Электронные часы на руке пискнули. Одновременно появились Джон и Кэтрин. С другой стороны парка выбежала Синди. 3 друзей окружили своего длинного товарища и запели песенку. Столетия сменяли друг друга, а эта нехитрая песенка продолжала жить и радовать людей. Не прекращая петь, Фил подошел к космодрому и поджег шнур. «Начинаю отсчет!» — громко объявил он. 10, 9, 8. Когда он досчитал, из-под ракеты вырвался густой белый дым, и конструкция взмыла вверх. Поднявшись 10 метров, ракета накренилась и стала падать прямо на ребят. «Все за деревья! Быстро! Падайте и прикройте голову руками!» Дико крича скомандовал Джон, наглядно демонстрируя, что надо делать. Все произошло за считанные секунды. Ракета падала, описывая дугу. Не долетев до земли 2 метра, она врезалась в небольшое деревце, и в это время взорвался заряд фейерверка. Деревце затрещало и рухнуло. Остатки ракеты разлетелись во все стороны. «С днем рождения, Джон! Как тебе салют в твою честь?» Осторожно спросил Фил. «Девочки, заткните уши. Я отвечу нашему конструктору. Сейчас я отблагодарю его по полной. С днем рождения! Действительно, можно так сказать про всех нас. Это просто чудо, что мы остались целы и невредимы. Теперь у нас с вами один общий день рождения, да?» «Примерно так. Ребята, а по-моему, все очень здорово получилось. Ракета взлетела? Взлетела. Салют был? Был. Мы все целы? Так что же вам, мало?» «Ты лучше посмотри, что лежит рядом с тобой, демагог паршивый. Если через минуту не заткнешься, то я за себя не отвечаю. Или ты ожидаешь персональной благодарности за ваш подарок, так я могу!» Джон показал увесистый кулак. Фил обернулся и увидел березку, лежащую на земле. В ее стволе застрял кусок ракеты, а верхушка располагалась в 1 метре того места, где он только что прятался. Фил пожал плечами. «Ну, как знаете, не нравится? Так нравится. Мое дело маленькое, я не обижаюсь. Кстати, Джон, есть ли у тебя какие-нибудь соображения насчет праздничного пирога?» Начало февраля ознаменовалась пуском моста в эксплуатацию. Для местных жителей это был праздник, особенно для любителей лесных прогулок. На смену строителям пришли дорожники. К лету через лес должна была пройти новая освещенная трасса на радость пешеходам и велосипедистам. Летмобилисты тоже радовались. Далеко не все решались летать над дикими лесами, боясь заблудиться в отсутствии ориентиров, и предпочитали перемещаться, двигаясь над земными дорогами, особенно по ночам, сверяя направление по фонарям внизу. На торжественном открытии присутствовали мэр города, ректор университета и множество студентов, преподавателей и фермеров со всей округи. Присутствовали на церемонии четверо друзей. Фил был непривычно тих и все время озирался по сторонам. Как он ни старался, но его деятельность не осталась незамеченной. Последний месяц он провел под неустанным наблюдением, фактически под домашним арестом. В школу его отвозил отец, забирала мать. Попыток смыться он не предпринимал. Это грозило куда более суровым наказанием. Неожиданно высвободившееся свободное время Фил проводил с пользой. Он занимался на тренажерах. Нельзя было сказать, что он сильно похудел, но теперь процент его веса, создаваемой мускулатуры, был немного выше, а размер талии уменьшился на несколько сантиметров. На жалость к себе, тоску и грустные размышления времени не хватало. Единственное, о чем тосковал Фил, так это о закатах и звездах над горами. Он настолько привык проводить вечера на дереве в парке, что ему на физиологическом уровне не хватало ставшей родной панорамы неба над верхушками гор. Освобождение чудным образом совпало с вновь открывшейся возможностью строить шалаш. Дела было много, а до летних каникул оставалось всего 4 месяца. «Привет, Фил! Поздравляем с выходом в свет! Не сообщишь ли ты нам о своих планах? Следует предположить, что за долгие годы вынужденного одиночества в твоем мозгу созрел план покорения туманности Андромеды». Вместо ответа на приветствие Фил похлопал себя по животу и согнул руки в локтях. Со стороны было непонятно, то ли мальчишка потянулся, то ли продемонстрировал пробивающуюся мускулатуру. Торжественная часть окончилась, толпа зевак постепенно рассосалась. Скоро на мосту осталось всего 4 человека. Это были дети 10-15 лет. Дети стояли посреди нового моста и о чем-то шумно спорили. Неожиданно, как по команде, они угомонились. Потом каждый ухватил пальцами правой руки кисти на правой руке кого-то одного из компании, образовав значок диеза. Затем все хором произнесли слова клятвы со стороны, больше походившей на заклинание. Скрепив решение таким своеобразным рукопожатием, дети перешли мост и скрылись в лесу. Через час они прошли в обратном направлении к городу. Вечер, давно разлившийся над рекой, медленно, но неотвратимо превращался в ночь. Зажигающиеся звезды отражались в воде. Все живое затихло, успокоилось и готовилось ко сну. Затих и старинный парк, раскинувшийся вокруг одного из особняков, и в этой тишине никто не замечал мальчика, взобравшегося на большущее дерево и задумчиво смотрящего вдаль.